1С Паблишинг и студия Amperfect представляют.
Сергей Пифтеев. Плевать мне на игру. Книга вторая. Глава первая. Спасая принцессу.
«Угораздило же меня пустить на порог этого проходимца», — ворчал слепой охотник, пробираясь через заснеженные лесные дебри. Сапоги уже не молодого, но жилистого мужчины, облаченного в комплект из легкой кожи, полностью утопали в пушистых сугробах. Не так давно Клифф Рейни был слепым, никому не нужным калекой. Но благодаря новым друзьям он смог снова вооружиться луком и выйти на опасную тропу авантюризма. Благодаря чуткому слуху, казалось бы, обыденной способности, потребность в зрении отпала. Хруст ветки, журчание воды, простое дуновение ветра создавали в непроглядной тьме черно-белые образы, позволяли видеть куда лучше зрячих.
«Это ты о ком?» — коротко спросил мрачный лекарь, что следовал за ним. Анрин не был любителем потрепать языком, о чем свидетельствовал его отпугивающий окружающих внешний вид. Казалось бы, лекарь, а одет как средневековый маньяк. На худом высоком теле длинный кожаный плащ, на черных вьющихся до плеч волосах черная шляпа с широкими полями, в тени которой пускают блики круглые очки. На левой руке недоставало нескольких пальцев, а в правой он нес, сжимая как самое ценное, штыковую лопату.
«Словно ты не знаешь. А не Бори, конечно», — ответил Клифф. «С момента, как этот лис переступил мой порог, он постоянно помыкает мной. Сначала заставил за копейки разделывать туши животных, затем впутал в преступную авантюру, а теперь и вовсе сделал из меня няньку. А я, между прочим, уважаемый охотник, которому суждено стать чемпионом Поднебесной арены».
«Зато он вернул тебе зрение».
Анрин относился к Небору со всем уважением и был готов поддержать его во всем. «Я считаюсь не самым плохим лекарем, но даже мне такое не под силу. Знал бы ты, сколько раз мне приходилось говорить пациентам, что этот недуг не излечить. А Небор взглянул на проблему под другим углом и тут же нашел решение. Он отличный лидер».
«Так-то да», — внезапно остановился Клифф. «Теперь я вижу, а точнее слышу куда больше, нежели раньше. Все в радиусе 1 километра у меня как на ладони. Каждый шорох или дуновение ветра делает картину яснее. Это уже не говоря о том, что мне теперь без разницы, что сейчас день или ночь. Однако у этой способности есть ряд своих недостатков. Я, как и прежде, не вижу уровней и имен персонажей, не знаю, какие параметры у предмета, что написано на доске объявлений. По сути, я тот же калека, который перестал врезаться в первое встречное дерево».
«Долго нам еще идти?»
— отозвался позади звонкий девичий голосок. Незнающий принял бы Лию за магического фамильяра, ведь маленькая девочка не только пробиралась через сугробы в полном латном облачении, но и тащила на спине большой и очень тяжелый сундук. Подняв забрало, из-за которого показалось круглое лицо с большими карими глазами и внушительной дыркой межзубов, Лия тяжело вздохнула и взмолилась:
«Может, сделаем привал? Лии нужно покушать, восстановить силы».
«Вот об этом я и говорю», — раздраженно произнес Клифф. «Почему я должен возиться с этим ребенком? Мы идем всего 2 час, а она уже 5-й раз останавливается, чтобы подкрепиться. Никак не пойму, куда это все в нее влезает».
«Похоже, у Лии сундук и желудок одинаково бездонно», — усмехнулся Анрин, дожидаясь, пока девочка их нагонит. Новая компания позволила мрачному лекарю немного раскрепоститься и отпустить терзавшую его печаль.
«Лия вам уже объясняла. Сундук очень тяжелый, чтобы его нести. Нужно много энергии. А чтобы была энергия, нужно часто кушать».
«Зачем вообще было тащить сундук в лес?» Клифф не мог сдержать своей неприязни к девочке. Он не упускал случая ее упрекнуть и отчитать.
«Так а где же Лия его оставит? Дома-то у нее нет», — оправдывалась девочка.
«Ох и мороки с тобой. Слушай, Анрин, может, убьем ее и закопаем здесь? У тебя вон даже лопата есть. А Небору скажем, мол, прости, волки съели».
«Лия себя в обиду не даст», —
словно кошка отпрыгнула назад девочке и вооружилась ножом.
«У Лии есть острый нож 3-го уровня, и она не побоится им воспользоваться».
«Ты посмотри, у нее даже зубочистка с собой есть», — подошел вплотную к Лии Клифф, вынуждая тупо пятиться и упереться сундуком в дерево.
«И что ты мне сделаешь, маленькая мышка? Нанесешь от силы 30 урона?»
«Прекращай, Клифф. Пускай она еще ребенок, от нее действительно есть польза», — встал на защиту девочки мрачный лекарь. «Она бесстрашнее кого бы то ни было. Я рассказывал, как Лия отвлекла внимание гвардейцев, притворяясь големом. А еще как она смогла пережить прямую атаку хранителя ключа? Она подобна приносящему удачу талисману».
«Ну да. А как по мне, она якорь, из-за которого вместо задания охоты на монстров мне приходится гоняться за зайцами. Кстати, об этом».
Клифф резко обернулся, словно так он лучше слышал на расстоянии.
«Нашел. 800 метров на северо-восток ушастый сидит под высокой елью. Южнее от него в 130 шагах нора. Анрин, завалишь нору, а я зайду с тыла и погоню ушастого к Лии. Лия, ты слушаешь?»
«Да, конечно», —
уплетая сочное яблоко, отозвалась девочка.
«Мы остановились, вот я и решила подкрепиться и восстановить энергию».
«Лесные духи, помогите мне не придушить этого ребенка», — провел ладонью по своему лицу Клифф. «Так, слушай внимательно. Свой огромный сундук поставь вон там, а сама спрячься за этим деревом. Как только заяц выскочит к тебе, бей его палкой. У навыка ускользания есть свой недостаток. После трех атак любой урон временно оглушает носителя, так что сопротивляться он не сможет. Все поняла?»
«Ага», —
кивнула девочка, выбирая палку. Клифф тихой поступью обошел зайца, дождался, пока Анрин завалит вход в нору, а после натянул тетиву и выстрелил. Несколько стрел взмыли к облакам, а через секунду пробились через еловые ветви и вошли в снег в место, где только что чистил свою белую шерстку шустрый зайка. Способность ускользания позволила зверю интуитивно отпрыгнуть в сторону. Понимая, что на него объявлена охота, а путь домой закрыт, заяц бросился бежать подальше. Несколько стрел вновь едва не поразили ушастого и заставили его сменить направление. В момент, когда шустрый зайка должен был пробежать мимо Лии, в него вновь полетела стрела. Стальной наконечник заставил зверя резко отскочить в сторону прямо к девочке в западню. Лия ударила зайца палкой по голове, и тот завалился на бок от оглушения. К тому времени, как Анрин и Клифф подоспели к ней, зайка очухался и в припрыжку скрылся в кустах.
«Безмозглая девчонка!» — закричал на Лию слепой охотник. «Кого ты ждала?»
«Лия не знает», — не нашла, что ответить девочка.
«Что ты не знаешь? Он был прямо перед тобой, оглушенный! Все, что от тебя требовалось, это несколько раз ударить его ножом и перенять эту чертову способность!»
«Простите, Лию, она не смогла», — разревелась девочка. «Лия ведь сама никого никогда не убивала. Только срезала ушки с уже мертвых монстров».
«О, лесные духи, послал же Небор мне такое наказание!» С досады Клифф ударил ногой по стволу дерева. «Хватит реветь, раздражаешь! На кой черт мы вообще сюда перлись, если ты не собиралась его убивать? Ты хоть знаешь, как тяжело выследить эту мелкую тварь?»
«Простите», — продолжала заливаться детскими слезами Лия. «Лия думала, вы не сможете его поймать».
«Нет ничего зазорного в том, что ты не хотела отнимать у зверька жизнь», — успокаивал девочку мрачный лекарь.
«Еще как есть!» — продолжал кричать Клифф.
Он был переполнен яростью, отчего весь покраснел.
«Хватит с ней нянчиться! Слушай сюда, мелкая, ты не поешь и не выйдешь из леса, пока не прикончишь этого зайца. Тебе понятно? Либо он, либо ты!»
«Может, все же нужно с ней попроще?» — предложил Анрин. «Она ведь все-таки ребенок, девочка».
«Вот именно!» — резко ответил Клифф. «Именно поэтому с ней нужно жестче! Раз Небор решил взять ее в излом времени, так пусть взрослеет! Ты просто представь ситуацию! Тебя, оглушенного, пожирает какая-то тварь, а она стоит в стороне вместо того, чтобы помочь, потому что еще никого не убивала!»
«Тут с тобой не поспоришь», — согласился Анрин. «Излом времени не место для детей. Думаю, стоит поговорить с Небором о том, что нам необходим другой оруженосец».
«Лия сделает это», —
утирая слезы, заявила Лия.
«Сделаю. Только, пожалуйста, не бросайте Лию. Лия не хочет снова быть одна».
Клифф сделал вид, что посмотрел на нее строгим взглядом и произнес: «Хорошо, у тебя будет еще один шанс доказать, что ты охотник, а не добыча. Хватай свой сундук и марш выслеживать по следам зайца.
Раз уж так вышло, что наши пути пересеклись, старик Клифф сделает из тебя следопыта».
Пока Клифф и Анрин пытались поймать зайца для Лии, бродяга Ник, а в игре Небор вместе со своим учеником Лютером на вороных конях приближались к Академии Стылая Кровь, главной целью бродяги было обнаружить и убить других игроков. Но, как водится в любой игре, для того, чтобы побеждать, нужно развиваться, повышать уровни, находить редкие предметы и изучать уникальные навыки. В данный момент Небор поставил перед собой две задачи. Первая — овладеть магией, и вторая — обзавестись сильным заклинателем для своей команды. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, они оставили лошадей вдали от Академии и отправились пробираться через заснеженные дебри пешком. Долгое время Небор наблюдал за входом в Академию издалека и высматривал Рона. Как только маг оказался в гордом одиночестве, рядом с ним приземлилась стрела с посланием, в котором было указано место встречи. Под покровом ночи Рон покинул Академию и, пройдя вдоль озера, вошел в Ивовую рощу. Несмотря на бушующую в лесу вьюгу, все деревья вокруг озера покрывала зеленая листва, что делало Иву идеальным укрытием. «Рад, что ты пришел», — окликнул Рона знакомый голос из темноты. Маг обернулся и увидел двух авантюристов. Небор, 16 уровень, очков здоровья 1165. Лютер, 17 уровень, очков здоровья 1800. Он не сразу признал в высоком мужчине с черными растрепанными волосами и строгими морщинами на лице Небора. В прошлый раз тот был в мантии послушника света, а теперь он одет в кожаные доспехи и дорожный плащ, из-под которого на кожаном поясе выглядывали широкие ножны. Второй, юноша с длинными вьющимися золотыми волосами, был одет в кольчугу и латы, оружием ему служила грозная алебарда. «Признаться, я решил, что ты передумал и отказался от своей безумной затеи». Рон обнял Небора так, словно они старые приятели. «А это кто с тобой?» «Это мой товарищ по оружию Лютер. Он здесь, чтобы помочь мне осуществить задуманное». «Понятно. Рад знакомству», — Рон пожал Лютеру руку. «Вы прибыли как нельзя кстати. Завтра вечером пройдет инициация. Матеус сменит одеяние ученика на одеяние мага и вступит в орден. Помнишь его?» «Конечно помню», — злобно улыбнулся Небор. «Будет одно удовольствие сорвать негодяю инициацию. Надеюсь, наш уговор в силе? Ведь я уже отнес твоим родителям деньги. К слову, они просили передать тебе письмо». Небор отдал Рону запечатанный конверт. «Сомнения, конечно, есть», — кивнул Рон и убрал драгоценный конверт в складку мантии. «Помогая тебе, я рискую всем. Но учитывая, какую цель мы преследуем, и то, что мои услуги уже оплачены, деваться мне просто некуда». «Не волнуйся, я уже все продумал», — подбодрил друга Небор. «Никто не свяжет тебя с этим происшествием. План таков. Как только Крейган откроет книгу и начнет обряд, ты подашь нам сигнал. В крайнем окне южного коридора зажжешь две свечи и тут же помчишься к источнику магии с воплями о надвигающейся угрозе. Скажешь, что видел чудовищ, которые от Академии камня на камне не оставят». «У нас в Академии заперты самые сильные магические существа зимних садов. Думаешь, Крейган испугается каких-то чудовищ?» «Уж поверь, у него глаза на лоб полезут», — уверенно заявил Небор и пнул ногой клетку, в которой спал зеленый гремлин. Рон присел на корточки, чтобы рассмотреть монстра поближе. «Смеешься? Он совсем не похож на опасное чудовище, да и уровень всего четвертый. Даже послушник с таким монстром справится, пришибет его метлой или граблями». «Не судья о монстре по размеру», — продолжал источать уверенность Небор. «С одним, может, он и справится. А если их будет сотня? Или, скажем, тысяча? В общем, ты подними шумиху и проследи, чтобы Крейган не запер книгу, а монстров оставь нам. Главное, не дай книге закрыться, иначе часть плана уйдет Мантикоре под хвост». «Я понял. Сделаю все, что смогу. Будем надеяться, Крейган не убьет меня за это». Рон ушел, а Небор и Лютер поспешили вернуться к лошадям. В лесу было достаточно хищных зверей и чудовищ, которые были не прочь полакомиться копытными. А ведь вскоре эти лошади понадобятся Небору, чтобы скрыться от ярости Крейгана. К счастью, за время разговора с Роном никто из лошадей не пострадал. Авантюристы развели костер и сели поближе к огню, чтобы подкрепиться. «Небор», — обратился к учителю Лютер, — «ты уверен в том, что сможешь справиться с этой Талиной? Возможно, верховный маг держит ее в заперти не без причины?»
«Посмотрите, как он заговорил с тех пор, как я позволил называть себя по имени», — улыбнулся Небор. «Со дня нашей встречи ты сильно повзрослел. Вместо пустой болтовни сразу переходишь к делу». «Ответ на твой вопрос неоднозначен. Талина действительно очень опасна. Однажды она уже оборвала жизни людей, но это лишь потому, что она не умеет пользоваться своей силой. А ее отец, несмотря на свой статус, еще тот балбес, или же просто негодяй, который ставит эксперименты на дочери. Вполне вероятно, он пытается не избавиться, а завладеть ее силой. Недаром тайная магия такая редкая и опасная. В любом случае, убьет кого-то меч или нет, зависит от мастера, в чьих руках он находится.
Ты говоришь сейчас обо мне, верно?
Отчасти да. Ты стал куда искуснее и опытнее. Теперь твое оружие заберет чью-то жизнь, лишь если ты сам того пожелаешь.
И за это я тебе премного благодарен. Ты потратил уйму своего времени, чтобы научить меня сражаться, но все же насчет Талины у меня дурное предчувствие. Что если она не меч, а дракон, который склонит пред тобой голову, а в ответственный момент низвергнет на тебя и твоих товарищей жаркое пламя?
Как я понял, каждый раз, как ее мана полностью восстанавливается, ее сила вырывается наружу и уничтожает все вокруг. Вот об этом я и говорю, Небор подкинул дров в тлеющий костер. Крейган мог этого легко избежать. В мире простора полно предметов, которые постоянно поглощают ману. Не думаю, что у человека его уровня и положения не хватило денег, чтобы приобрести один из них.
А у тебя есть подобный предмет?
Нет, пожал плечами Небор. Нам предстоит его отыскать, а для этого нужно пересечь горы.
Так как же ты планируешь сдерживать ее силу?
Первое время придется следить за уровнем ее маны и обнулять его каждый раз, как он будет достигать половины. Ей всего-то и нужно, что атаковать воздух, пока она не иссякнет. А как только наберем достаточное количество осколков души, я смогу нейтрализовать ее силу с помощью легендарного заклинания связки душ. Я ведь неспроста затеял все это. В Академии было множество интересной литературы, среди которой я отыскал нужное мне заклинание. Я собираюсь связать наши души воедино.
Не понял.
Лютеру эта фраза показалась жуткой.
Есть заклинание, благодаря которому мы станем одним целым. Наши души сплетутся в одну, из-за чего у нас станет общий запас здоровья, маны и энергии. Что-то я ничего не понял. Как это... Общий запас здоровья и энергии.
Сейчас поясню. Представим, что ты и Анрин совершили связку душ. Тогда ваши показатели здоровья, маны и энергии объединятся и станут общими. К примеру, если у него 50 энергии и у тебя столько же, в сумме получится 100. Как итог, ты сможешь нанести уже не 2, а 4 удара подряд. Однако ваша энергия упадет до нуля, и Анрин уже не сможет размахивать лопатой, пока энергия не восстановится. С другой стороны, если Анрин будет лечить себя, то он будет лечить и тебя, ведь у вас общий запас здоровья. Как итог, когда мы объединимся с Талиной, наши заклинания будут расходовать ее ману. А когда нам понадобится ее взрывная мощь, мы просто восстановим ману с помощью зелий, и бум! Наши враги уничтожены.
Я правильно понял? Если у вас общий запас здоровья, то когда Анрин получает урон, его получаешь и ты. А если его запас здоровья и вовсе коснется нуля, вы оба умрете.
Абсолютно верно. Ты разобрался куда быстрее, чем я ожидал. Мы обучим Анрина поддерживающим аурам, которые постоянно расходуют запас маны, и тогда Талина перестанет быть угрозой для окружающих.
А не слишком ли это опасно? Я имею в виду...
Боишься доверить мне свою жизнь? Перебил юношу Небор.
Не то чтобы. Один раз ты меня уже спас, и я все еще не выплатил этот долг. Однако, если кого-то из нас убьют, умрут все.
Да, но не стоит забывать, что для этого придется нанести урон, равный запасу общего здоровья, что не так уж и мало. Согласен, риск велик. Но это и значит быть авантюристом. Как ты думаешь, сколько еще команд пытается достичь поднебесной арены и вознестись, и какого они уже уровня?
«Я слышал, что герои, которым удалось одолеть Таргоса, были выше 60-го», — задумался Лютер.
«Вот именно. И за то время, что мы ковыряемся в снегу, они стали еще сильнее. Чтобы достичь их уровня, а что еще лучше превзойти, нужен неординарный подход. Связка душ даст нам необычайные возможности. А что самое главное, она заставит нас доверять друг другу. Ведь крах одного будет равен краху всех.
И сколько же нужно осколков, чтобы обучиться этому заклинанию?
Если память мне не изменяет, 20 для первого уровня. От уровня этого заклинания будет зависеть штраф, который отнимается от общего запаса. На первом уровне он равен 40%, но это все равно немало. Единственной нашей слабостью будут атаки по площади, ведь урон получит каждый из нас.
Как к тебе в голову вообще приходят подобные идеи?
Сам не знаю. Просто закрываю глаза и вижу путь, по которому нужно пройти, чтобы достигнуть цели. С одной стороны, это скучно, ведь я заранее знаю, чем все закончится. С другой, я еще ни разу не ошибался и не проигрывал. «Ладно, посидели и хватит», — сказал Небор, укладываясь в спальный мешок поближе к костру. «Ты дежуришь первый, потом я тебя сменю, хорошо?» «Хорошо», — кивнул Лютер и подкинул еще веток в огонь. На следующий день в одном из окон магической академии загорелись несколько огней. Рон зажег свечи, давая сигнал о начале инициации. Увидев его, Небор и Лютер отправились к озеру. Они достали из клетки гремлина, который не оставлял попыток расцарапать им лица, и бросили его в воду. К всеобщему удивлению, зеленый монстр несколько секунд барахтался на поверхности, а после скрылся под водной гладью. Прошло несколько минут, а гремлин так и не всплыл. «Да ладно!» — недоумевая вытаращился на озеро Небор. «Неужели утонул?»
«Похоже, что так», — подтвердил, высматривая гремлина, Лютер.
«Да не может такого быть!» — не верил в случившееся Небор, ведь весь его план строился на маленьком чудовище. «Мы же все проверили! Всего одна капля, и из его кожи вылуплялся другой монстр!» «Дело в температуре воды, а может, в содержании соли?»
«Точно, ее здесь слишком много, поэтому озеро и не замерзает. Скорее, нужно вытащить его и облить пресной водой!»
«Погодите», — остановил его Лютер. «Смотрите, пузырьки пошли!»
Небор посмотрел на водную гладь и заметил в 20 метрах от берега булькающие пузырьки воздуха, которые быстро увеличивались в размерах и количестве. Уже через несколько минут все озеро бурлило, словно от кипения.
«Будем считать, что у нас все получилось», — с облегчением выдохнул Небор. «Возвращаемся к Академии». Вне зависимости от результата, Рон уже оповестил Крейгана об угрозе.
Небор и Лютер вернулись в заснеженный лес и через его дебри достигли ближайшей точки, ведущей к зданию магической академии. Оттуда было хорошо видно, как суетятся послушники, и один за другим выходят вооруженные посохами маги, среди которых был и Крейган. Решив, что ученик не будет прерывать важную инициацию из-за пустяка, Крейган отнесся к словам Рона со всей серьезностью. Он не мог позволить чудовищам затоптать урожай редких трав или навредить академии. Когда верховный маг вышел к озеру, его взору предстал густой зеленый туман, из которого доносились злобный смех и тяжелые шаги. Благодаря изобилию чистой воды, которая была пропитана магией, мелкие гремлины обратились огромными чудовищами от 8 до 17 уровня, что оказалось действительно уважительной причиной прервать ритуал инициации. Своей магией Крейган заставил туман осесть, отчего его взору предстали несколько тысяч зеленых тварей, не уступающих размерами рослому воину. Они обернулись на людей в бирюзовых рясах, желтыми наполненными злобой глазами, и бросились в бой. Крейган воткнул посох в землю, прочитал заклинание и сделал жест пальцами, словно с силой ударил по клавишам пианино. Небо вмиг затянуло белыми тучами, и на монстров обрушился шквал из крупного града. «Живо зовите всех сюда!» — приказал Крейган. «В этом бою нам понадобятся все силы!» Следующим заклинанием верховный маг заставил выскочить из озера стремительный поток с головой дракона, который буквально рассек первую линию крупных гремлинов. Остальные маги тоже ринулись в бой и стали осыпать чудовищ заклинаниями. Однако, сколько бы маны они ни использовали, сколько бы зеленых монстров ни обратили в лед, те непрерывной волной продолжали вылезать из озера.
«Кажется, мы перестарались», — наблюдая за эпическим сражением у входа в академию, ужаснулся Лютер. «Может, нам стоит вмешаться и помочь?»
«Еще чего», — отрицательно покачал головой Небор. «То, что гремлины выросли до размеров медведя, нам только на руку.
Уверен, Крейган уничтожил бы мелкую свору одним заклинанием, а с этими ему придется изрядно повозиться. Давай внутрь, время поджимает.
Авантюристы вбежали в пустующую академию и по ее светлым усланным красными коврами коридорам добрались до пещеры, в углублении которой расположился большой магический кристалл.
«Почему так долго?» — встретил их Рон.
Он ужасно нервничал, что кто-то увидит их вместе, ведь тогда кары Крейгана ему точно не избежать.
«Спешили, как могли», — ответил Небор, осматривая пещеру.
Книга для инициации обнаженными листами лежала на алтаре.
«Отлично. Лютер, покарауль на входе. Неважно, кто попытается сюда войти, не дай ему прервать инициацию».
Златовласый юноша, понимающе кивнул и вернулся в коридор, где наткнулся на уже немолодого мага 22-го уровня по имени Клаус.